Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня действительно, как Дима сказал, как мы уже говорили, праздник Троицы или День Пятидесятницы. Но вы знаете, что праздник Пятидесятницы, День Пятидесятницы, это на самом деле ветхозаветный праздник. До того, как это стал новый заветный праздник, это был ветхозаветный праздник. Почему в это время все евреи были в Иерусалиме? Потому что они праздновали этот праздник. А по-еврейски раньше это называлось праздник недель. Это был 7 недель после начала урожая, после еврейской Пасхи. Но во время первого века, во время Иисуса, этот праздник уже приобрел другое значение. Евреи праздновали как праздник закона, как тот праздник, где каждый год они снова клялись, посвящали себе жить по завету Моисею, жить по закону Моисея. И мне очень интересно, что именно в этот день Бог выбирал изливать на верующих Духа Святого. Праздник, который был праздник закона, праздник Ветхого Завета, стал праздник Нового Завета, стал праздник свободы в Духе Святом, Святым. Этот день стал день рождения церкви, когда церковь родился. И когда собрались людей, чтобы жить под этим новым заветом. И это все говорит о том, что история не случайная. История, она в руках Божия. И Бог управляет. И Бог устанавливает сроки. Но и так же Господь устанавливал сроки, чтобы сегодняшний отрывок из послания, первое послание к Коринфянам, тоже говорится о Святом Духе, о том, что мы, как церковь, являемся храмом Божьим и место, где Дух Святой обитает, живет в нас. Но давайте перед тем, как мы прочитаем этот отрывок, мы вспомним, что было до сих пор. Павел разговаривает с Коринфской церкви о разделении, которое между ними. И в начале 3 главе мы читали: «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Они жили как люди, просто люди, без Святого Духа. А приход Святой Дух в жизни человека означает момент его возрождения. И его поведение должно меняться. Мы живем уже не по плоти, а по духу. Но они этого не сделали. И поэтому у них споры и разделения. Павел обращает их внимание от их служителей и обратно Господину, кому они служили. Он говорит в 25 стихе: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Он напоминает им, что не надо нам чересчур внимания выделить служителей, а надо все внимание на Иисуса Христа. И также, в прошлый раз мы смотрели, Он напоминает им, что каждый служитель должен дать отчет перед Богом. И каждый из нас является служителем, хоть в каком-то маленьком мире, хоть для тех, которые рядом с нами, мы являемся служителями. И наша работа будет проверена огнем Богом. Ну и сегодня продолжается немножко вот эта тема осуждения, о суде Божьем, о проверке. Но об этом мы сейчас будем читать. Но давайте перед тем, как прочитаем, мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твое Слово. И я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, дал нам Духа Святого, который дает нам понимание Слова, который вводит нас во всякую истину, Дух истины. И я молюсь о том, чтобы сегодня, Господь, Ты открыл наши сердца, открыл наши глаза и уши, чтобы услышать и увидеть то, что Ты хочешь нам сказать. И чтобы Дух Святой работал в наших сердцах, чтобы мы могли бы применить то, что Ты говоришь нам. Я молюсь, Господь, о себе, о том, чтобы Ты меня вдохновил, чтобы мои слова тоже были силой Духа Святого, чтобы они тоже передавали, Господь, то, что Ты хочешь сказать. Помоги нам, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам, 3 глава, с 16 по 23 стих.
Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Киф, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий.
Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Мы можем делать несколько наблюдений из этих стихов. Первое, что мы можем наблюдать здесь, что церковь сравнивается с храмом Божьим. Церковь — это люди, да? Мы это все понимаем. Это не здание, а это люди. Это мы с вами. Она сравнивается с храмом Божьим. Второе, что Дух Святой живет в церкви. Третье, что храм Божий — это свят. И четвертое, что Бог охраняет свою церковь, свой храм. Давайте берем каждое из этих наблюдений и посмотрим немножко ближе, что говорится здесь. Первое, что церковь, то есть люди Божьи в Коринфе, он пишет здесь, сравниваются с храмом Божьим. И помните иллюстрации, на которые мы смотрели в прошлый раз, что они строили там, кто с золотом, серебром, драгоценными камнями, кто с ценным деревом и соломами. Ну, и мы помнили о том, что храм строится золотом, серебром, драгоценными камнями. Вот для эти материалы они использовали не в простых домах, а в храме. И первое, что здесь мы тоже должны заметить, что храм принадлежит Боже. Это Божий храм. Не принадлежит этот храм Павлу, или Аполлосу, или Кифу, или любому другому человеку. А храм и церковь принадлежит Богу. Церковь существует, как и храм существовал, как место, где явится присутствие Бога, где видно присутствие Бога, где прославляется Его имя. Иногда мы всегда молимся перед богослужением со служителями, и иногда мы молимся таким образом. Мы молимся, чтобы каждый, который вошел в нашу церковь, получил благословение, получил то, что ему нужно от Бога. Чтобы каждый понял, когда он входит в эту церковь, что здесь присутствие Бога, что Бог реален. Церковь — это место, где Бог пребывает. Второе, Дух Божий живет в церкви. И здесь говорится коллективно о церкви, что Дух Божий живет в церкви, в вас. Он говорит в множественном числе. И я знаю, что в 1 Коринфянам 6 глава 19 стих говорится о Духе Святе, который живет в каждом человеке. Да? Не знаете ли вы, что тело ваше – суд, храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. И оба как бы правильны. Дух Святой живет в каждом из нас, в каждом человеке, который является верующим. А также Бог живет среди своего народа, среди нас, когда мы вместе собраны. Христианская жизнь, она не просто живется по отдельности, каждый по отдельности. Для того, чтобы видеть Бога, церковь играет роль. И Бог виден среди своего народа, как Он не виден вот в нас по отдельности. Его можно видеть в наших отношениях, что не видишь, когда это мы, когда я один. Ты не увидишь много, что церковь должна отражать от Бога. И церковь родился на этот день Пятидесятницы. Помните, Дух Святой сошел на людей. И у каждого было вот это разделяющие языки, как бы огненные. И получил по одному на каждом из них. Они получили Духа Святого индивидуально. Но в этот день родился церковь. Первое, что они делали, когда они уверовали, они собирались вместе. И они пребывали вместе. И около 3000 в этот день прибавились к церкви. Что Дух Святой, она дается индивидуально каждому человеку. Каждый человек должен примириться с Христом один на один. Каждый человек получает Духа Святого индивидуально. Но, тем не менее, мы храм Божий. И в храме Божьем живет Духа Святого. Он обитает среди нас и в наших отношениях, и в нашей церкви. Церковь – это не просто группа людей, которые собираются. Здесь нечто больше, чем сумма частей. Когда мы вместе, здесь что-то больше происходит. Бог работает среди нас. И там, где Дух Святой, мы должны видеть разницу. В чем практически это значит, что Дух Святой живет в церкви, в храме, в своем народе? Но, во-первых, это значит, что церковь состоит, поместная церковь состоит из верующих людей. У нас нет такой церкви, где каждый, который приходит по воскресеньям, может сказать, что я член церкви, я часть вот этой церкви. Мы очень рады любому человеку, который приходит к нам. Но в членстве церкви должны быть верующие люди, в котором живут Дух Святой. И также поэтому у нас есть церковная дисциплина. Мы можем кого-то попросить выйти из членов церкви, когда мы видим грех в их жизни, потому что мы понимаем, что это несовместимо, что не может Дух Святой жить в нас, как церковь, и человек, который явно идет против Бога и живет и пребывает во грехе. Мы, если церковь является храмом, если церковь является место обитания Духа Святого, тогда мы должны ожидать увидеть служение Духа Святого в нашей церкви. Как Дима уже цитировал этот отрывок из Евангелия от Иоанна. И что там говорился? Там говорился о Духе истины, который наставляет нас на всякую истину. Церкви должно проповедоваться истина. Это место, где Дух Святой открывает нам истину. В этой же отрывке говорится о том, что Дух Святой прославляет Иисуса. Церковь существует. Это тоже служение Духа Святого среди нас, чтобы прославлять Иисуса Христа, чтобы петь о Нем, чтобы рассказывать о Нем, чтобы все знали, насколько Он велик. Церковь – это место, где мы возвысим Его. Мы тоже говорили, Дима тоже говорил о том, что Дух Святой обличает нас во грехе, в неправедности, во грехе, о правде и о суде. И также мы должны ожидать, что в церкви, если Дух Святой живет здесь, что это тоже место, где Он производит это служение, где люди узнают о своем грехе, где люди сокрушаются, где люди понимают, что их отношение с Богом неправильно, их отношение к жизни неправильно. Это тоже происходит, когда мы собираемся вместе, когда проповедуется Слово, когда мы прославляем Иисуса Христа. Дух Святой работает в сердцах людей и обличает нас во грехе. Можно было очень много сказать. Тоже служение Духа Святого, как утешитель. Церковь – это тоже место, где мы получаем утешение. через наших братьев и сестер, через Слово Божие, через песни, через молитвы, мы получаем от Духа Святого утешение, где нам это нужно. Мы могли бы говорить о том, что Дух Святой делает из нас свидетелями. Дух Святой ведет нас. Дух Святой побуждает нас поклоняться в Духе и в истине. Дух Святой побуждает нас молиться. И все эти служения Духа Святого, они должны присутствовать в церкви. И также, если церковь — это место, где пребывает Дух Святой, где живет Дух Святой, тогда это должно быть место, где характерно плоды Духа. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Каждая группа людей, каждое собрание имеет свой характер, свои характеристики. Ты пойдешь туда, ты знаешь, что вот там будет радость. Ты пойдешь вот туда, ты знаешь, что там будет серьезное размышление. Ты пойдешь в другом месте, и ты знаешь, что тебе лучше быть на защите, потому что там могут нападать на тебя. В разных группах людей, в разных местах есть своя атмосфера. В церкви должна быть вот такая атмосфера, такие качества, потому что это плод Духа Святого. Это то, что Он производит в нас индивидуально и среди нас, как группа людей. И, наконец-то, церковь, если это место, где пребывает, где живет Дух Святой, это должно быть место, где дары Его употребляются для назидания церкви. 1 Коринфянам 12 глава, 4 стих написано: «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу церкви». Мы должны, каждый из нас, служить тем, что мы можем, тем, что Бог давал нам. Бог дает нам эти дары духовные, чтобы служить, чтобы церковь росла, чтобы другим хорошо было от этого. И если наша церковь, наш храм — это место, где пребывает Дух Святого, это должно быть место, где мы можем служить друг друга в любви. Павел говорит о том, что храм Божий свят. Бог озабочен о святости своей церкви. Павел также пишет в 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих: «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Здесь говорится о церкви как о жена, а как о невеста Христа. И Павел с Божьей ревностью ревнуется о церкви, чтобы чисто ее представить перед Богом, чтобы мы, как церковь, были подходящей невестой для Христа. Это один из образов, который много раз возникает в Библии, что церковь — это невеста Христа, и церковь должна быть в чистоте, в святости. И это желание быть святыми, как церковь, оно должно отражаться и в тех решениях, которые мы принимаем как церковь, в наших служениях и в наших ожиданиях от наших членов, от тех, которые берут на себя обязанности быть часть церкви. Эта тема для меня очень актуальна была на этой неделе. Бог меня возвращал к этому снова и снова. На братском общении в понедельник мы говорили об умертвении греха в нашей жизни. На молитвенном мы говорили об этом. Мне кажется, всю неделю я говорю об этом. И на занятии для крещаемых мы читали вот несколько отрывков. Давайте я вам прочитаю. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 34 по 37 стих. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Иисус говорит здесь очень однозначно, что мы выбираем или Его, или мир. Мы выбираем оставить себе свою старую жизнь, контролировать свою жизнь как прежнюю, или потерять Его, довериться Ему на 100% и следовать за Него. Слово «святость» имеет два значения. Да, мы знаем, что святость – это значит морально, нравственно, безупречно, да, без греха. А святость также имеет значение посвящения. Что-то святое, если это посвящен Богу и одному Богу. Об этом Иисус говорит здесь. Вы должны быть моими и не оставить ничего от старой жизни. Будьте моими, будьте святыми, как я свят. Второй отрывок. Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 26 стиха. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и дети, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». И этот отрывок продолжается. Конечно, здесь не призыв ненавидеть своих родных. Не об этом идет речь. Здесь идет степень сравнения. По сравнению с нашей любовью к Христу, все другие любви, все другие отношения должны выглядеть как ненависть. Наша любовь к Христу должна быть настолько выше, что все остальные отношения, они бледнеют по сравнению. Иисус говорит о том, что вы должны быть готовы пожертвовать все ради Меня. В некоторых странах это суровая реальность. Приходишь к Христу в Китай, ты можешь потерять свою хорошо оплаченную работу. Тебе дадут какую-то низкую мануальную работу, какую-то физическую работу, которой вот человек совсем без образования может заниматься. Тебе не дадут возможность учиться дальше. Тебе не дадут возможность развиваться дальше. Но люди приходят к Христу. И люди радуются, что могут жертвовать что-то ради Христа. Придешь к Христу в мусульманской стране, ты можешь терять свою семью. Откажутся от тебя и жена, и дети, и родители. Могут тебе даже побить камнями, лишить жизни за то, что ты обратился к Христу. А Иисус говорит, идите за мной, оставьте все и быть моими. Вот что значит святость, и что церковь святая. И каждый день вот это решение предстоит перед нами. Каждый день выборы. Предпочитать себе или положить свою жизнь и идти за Христа. Настаивать на свои права или смириться и идти за Христом. Ненавидеть тех, которые ограничивают мою свободу или поблагодарить их за то, что они заботятся о моей душе. Наша церковь – это храм Святого Духа. Это место святое, принадлежащее, посвященное Богу. И каждый из нас по отдельности мы можем то же самое сказать о себе. Братья и сестры, если мы не серьезно о том, чтобы избавиться от греха, о том, чтобы оставить грех из своей жизни, тогда мы не являемся Его учениками. и мы никогда не будем чувствовать себя как дома в церкви. Потому что Бог озабочен о святости своей церкви. Если мы не желаем святость, если мы неактивно боремся с грехом своей жизни, своей церкви, мы не строим церковь, мы разрушаем его. Мы должны обратить особое внимание на следующий стих, где написано, если кто разорит храм Божий, то покарает Бог. Бог защищает свою церковь. Сейчас я попытаюсь вам читать цитат. Это один профессор богословия, Дональд Карсон, писал об этом отрывке, об этих стихах, об этом стихе. Он писал, что пути разорить церковь множество. Разделение может это делать. Ересь может это делать. Просто отпустить своего взгляда с креста и дать другие менее важные вещи доминировать, занять первое место в церкви, тоже может это делать. Если мы строим церковь с поверхностными обращением к Христу или какие-то чудесные программы, которые редко призывают человека действительно познать Бога на глубоком уровне, мы тоже можем разорить церковь. Если мы будем развлекать людей, а не призывать их увидеть святость Божия и важность того, чтобы поднять свой крест, отказаться от себя и идти за Ним, мы тоже можем разорить церковь. Мы превратим его просто в группу религиозных людей, которые собираются вместе. Сплетни, недостаток молитвы, горести, горечь, отказ читать Библию, материализм. Все эти вещи и многие еще могут разорить церковь. И как написано в послании к евреям, страшно впасть в руки Бога живого. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Здесь предупреждение очень ясное и четкое. Но, к сожалению, все намного сложнее с нами. Потому что мы не видим с открытыми глазами. Часто мы попадаем в то, что написано в 18 стих. Написано, никто не оболшай самого себя. Часто, братья и сестры, мы обманываем самого себя. Наши сердца, они ненадежны. Мы думаем, что мы неуязвимы. Мы думаем, что вот я не впадаю в искушение, я не поддаюсь этим. Мы думаем, что да, другой может быть искушен этим, но я силен, я могу позволить себе вот ходить здесь около края. Я-то не упаду. Не оболщай самого себя. Мы склонны иметь такие пятна, где мы не видим. Как в машине, ты смотришь в зеркало, сзади кто едет, а есть места, которые не видно. Если вдруг там машина или велосипед или что-то, его совершенно не видно. А ты можешь его сбить. Так же в нашей жизни. Есть места, которые мы сами не видим. Или мы сами неправильно оцениваем, насколько это серьезно. Насколько это вредит людей, которые вокруг нас. Как алкоголик, который пьет и думает, что вот проблема только у него. И не понимать, что страдают от этого его дети, страдают от этого его жены, страдают от этого его родители, все его друзья, они все страдают от его алкоголизма. Проблема не только у него, но он видит только своего. И так же и мы оболшаемся часто. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Как нам бороться с этим? Ну, во-первых, нам нужно подозревать свои мотивы. Задавать себе вопрос, почему я включаю телевизор сейчас? Что я ищу? что я хочу увидеть. Почему я это говорил? Какое мое искреннее побуждение на это? Что я хотел достичь этими словами? На самом деле я до конца честен, когда я говорю вот этому человеку. Подозревай самого себя, став перед Богом вопрос, что в моем сердце, какие мои намерения. Во-вторых, нам нужно жить жизнью, которая открыта перед другими. Я не говорю, что перед всеми, но должны быть люди, которые участвуют в нашей жизни, которые видят нас такими, какими мы есть на самом деле. Потому что мы можем закрываться и показать такое лицо, такая маска, что все видят, что вот такой духовный брат. И видят только положительный, то, что мы показываем. Но нам нужно, чтобы люди участвовали в нашей жизни. Чтобы мы были где-то в малом группе, или молились с кем-то вдвоем. Чтобы было место, где другие люди видят нас, участвуют в нашей жизни. Люди, которые могут сказать нам, что да, у тебя вот здесь, смотри, обращай внимание на это, здесь опасность. Братья с братьями, сестры с сестрами, у нас должны быть эти отношения. И третье, когда мы читаем Писание, мы должны применить это к себе и просить Бога об этом, чтобы Он раскрыл наши сердца, чтобы Он открыл это. Когда мы читаем про Иону, мы должны задавать себе вопрос, а в чем я убегаю от Бога? Когда мы читаем о церкви, в Лаодикийской церкви, мы должны задавать себе вопрос, потерял ли я свою первую любовь к Богу? Когда мы читаем 10 заповедей, мы должны смотреть в своем сердце, возникая в себе и в Писании. И Дух Святой даст свет на этот. Павел возвращается на свою тему, говорит о мудрости и о глупости, о безумии. Мы встретили это в первой главе. И здесь он возвращается к нему. Если кто из вас думает, что мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Как написано, улавливает мудрых в лукавство их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Мы обманываем себя, обольщаем себя, если мы думаем, что мудрость, которая есть в мире, это действительно мудрость. Если мы думаем, что вот философия, которая бутуется вокруг нас, если мы принимаем это за мудрость, помните первую главу? Мудрость здесь – это мудрость мира. Это как мир живет, чем мир руководствуется своей жизнью. А безумие здесь говорится об Евангелии, о кресте. Евреи считали, что это обидно, что это позор, что Иисус умер на кресте. Еллины решили, что это глупость создать религию на человека, который умер на кресте. Говорит об отречении от себя, о принимании его. Это глупость и безумие. Но вот эта глупость и безумие креста, это и есть мудрость Божия. И те, которые верят, им глаза открыть, видеть, что это мудрость. И поэтому Павел говорит, будь безумным, принимая Евангелие, жить по Евангелию, потому что в этом настоящая мудрость. Это основание нашей веры. И Евангелие сам по себе, это самый, наверное, сильный противояд, против обольщения. Это то истина, которая открывает наши глаза на свое реальное состояние, на свою реальную сущность. Потому что мы не можем смотреть на Иисуса Христа, распятого на кресте, и говорить себе, что я без греха, что я без участия в этом. Мы не можем принимать Христа и Его смерть за наше спасение и в то же время надеяться на свою мудрость, на свою хитрость, чтобы спасти себя. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Павел делает вывод. Итак, не хвались человеком. Когда мы делимся, когда мы разделяемся, есть разделение в церкви, помните, вот это была их проблема, о которой Павел говорит здесь. Мы что-то теряем. Если мы поддерживаем Павла, мы теряем Аполлоса и Кифа. Если мы поддерживаем Аполлос, мы теряем Павла и Кифа. Но они все даны нам. Все наше. Бог дает нам их всех. И они все должны вкладывать в наши жизни. Мы не читаем только то, что Лука писал. Мы не читаем только вот Евангелие от Иоанна или послание Иоанна, только его произведение Библии. Мы не берем только одного автора, Павла, и только вот его читаем. Нет. Нам нужна Библия вся, в совокупности. И все это наше. И Ветхий Завет, и Новый Завет, и все авторы, они все наши. И нам нужно это все. И также все учителя, которые придерживаются Евангелия, они все имеют что сказать нам. Они все могут вкладывать в наши жизни. И мы зря отказываемся от них, если мы не принимаем их внимания. И самое страшное, когда мы выделяем одного человека и говорим, что вот только его учение я принимаю. Я вот только его буду слушать. Потому что этот путь очень опасный. Очень опасный. Все ваше. Дальше он дает целый список того, что принадлежит нам. Мир, жизнь, смерть, настоящее и будущее. Опять профессор Карсон пишет об этом, что все эти вещи, это вещи, которые держат нас в рабстве обычно. Это вещи, которые контролируют наши повседневные жизни, которые озаботят нас. Мир – это мир, который старается сообразить нас по себе, переделать нас под собой, как в Римлянам 12 глава. Но с Христом, когда мы понимаем, что мир принадлежит нам во Христе, мир становится всего лишь воротой на следующей жизни. Мир становится миссионерское поле, где мы, живя как пришельцы, как иностранцы, представляем своего Господина. Но она никак не держит нас. Она никак не переделает нас. Жизнь. Если мы вкладываем все в этой жизни, если мы не верим, что после смерти еще будет продолжение этой жизни, тогда вот эти несколько коротких лет, это все, что есть для нас. И это держит нас в определенное вот теснение, что мы должны успеть все делать вот за эту жизнь. Мы должны все делать, все устроить свою жизнь, чтобы не терять ничего. А когда мы понимаем, что во Христе нам дано жизнь, и жизнь вечную, мы начинаем понимать, что такие просторы, что мы живем в эту жизнь, как вклад в следующую жизнь. И не важно, если я здесь живу в нищете. Не важно, если здесь я потерплю 70 лет несчастья. Потому что там будет целая вечность, когда я могу прославить Его и радоваться. Смерть – это тот неизбежная реальность, перед которым каждый из нас предстоит. Никто не уйдет от смерти. Она придет к каждому. Некоторые живут всю жизнь в страхе того момента, когда умрут. Когда мы во Христе, мы понимаем, что и это принадлежит нам. И смерть уже не страшна. Это всего лишь переход в Его присутствие. И апостол Павел даже размышлялся, а лучше ли остаться здесь или умереть? Что лучше? Настоящее и будущее. Мы тоже можем жить в рабстве вот настоящего момента. Того, что срочно надо делать сейчас. Или в рабстве вот страхи о будущем. Что будет завтра? Что будет со мной? Когда мы во Христе, мы понимаем, что и это принадлежит Ему, и поэтому принадлежит нам. Что Он держит и настоящее, и будущее в Своих руках. Он распределяет. Это у Него. Христос искупил все эти вещи. Они принадлежат Ему. Мы принадлежим Ему. Он давал это все нам. Все наше. Разделение уничтожает церковь. Евангелие объединяет церковь. Принимая только часть того, что Бог дает нам, разделяет нас. Когда мы принимаем все Его благословение, все, что Он давал нам, Он объединяет нас, и Он дает нам рост. Давайте мы вместе помолимся. Господь, слава Тебе за Твою любовь и за Твою милость к нам. Господь, Ты дал нам серьезные слова, чтобы задуматься о святости Церкви, о святости своей жизни. О том, живет ли, даю ли я Духу место своей жизни, в своей Церкви. Но Ты также, Господь, ободрил нас. Что Ты даешь нам и жизнь, и смерть, и будущее, и настоящее. И все Ты даешь нам во Христе. Дай нам, Господь, радоваться в Тебе. Дай нам действительно жить с этим наследством, которое Ты дал нам. И жить в послушании Тебе. Я прошу и молюсь об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.